ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Бхагаватам, 52 глава, 6, подтверждение Пуруша Сукты, текст 7. Викрамон, Бхур, Бува, Сваш, Ча, Шемася, Шаранася, Ча, Сарва, Кама, Ирасьяпи, Ареш, Чарана, Аспадам, Викрамапур Бувах Свашча, Викрамапур Бувах Свашча, Шемасья Шаранасья Ча, Шемасья Шаранасья Ча, Сарвакама Варасья Пи, Сарвакама варасья пи, Арешчарана аспадам, Арешчарана аспадам, Викрамо пурбувах сващча, Шемасья шаранасья ча, Сарвакама варасья пи, Арешчарана аспадам. Повторите, пожалуйста.
Викрама Гурбула Сварча.
Викрама Гурбула Сварча.
Шемасья Шарана Сяча.
Шемасья Шарана Сяча.
Сарвакама Варасья Пи.
Сарвакама Варасья Пи.
Арешчарана аспадам.
Арешчарана аспадам.
Викрамо Гурбува Свашча.
Викрамо Гурбува Свашча.
Шемасья Шаранасья Ча. Шемасья Шаранасья Ча.
Шемасья Шаранасья Ча.
Сарвакама Варасья Пи.
Сарвакама Варасья Пи.
Арешчарана Аспада.
Арешчарана Аспада.
Викрамаха.
Викрамаха.
Шаги.
Пупуваха,
высших и низших планет.
Планет.
Сваха,
как и
райских.
Райских.
Ча,
ча,
также.
Ча.
Шемасья,
Шемасья,
защиты всего, что мы имеем.
Имеем.
Шаранасья,
Шаранасья,
бесстрашие.
Бесстрашие.
Ча,
ча,
также.
Сарва кама,
все то, в чем мы нуждаемся.
Варасья,
всех благословений.
Апи,
точно.
Хари,
Господа.
Чарана,
лотосные стопы.
Аспадам,
прибежище. Перевод. Шаги Господа – прибежище высших, низших и райских планет, а также всего, в чем мы нуждаемся. Его лотосные стопы защищают нас от всех опасностей. Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шива Прабхупады. Где бы мы ни находились, на этой планете, на высших, низших или райских планетах, чтобы уберечься от всех опасностей, а также иметь все необходимое для жизни, мы должны найти прибежище лотосных стоп Господа. Полная зависимость от лотосных стоп Господа называется чистым преданным служением. И именно о нем идет речь в данном стихе. Никто не должен сомневаться в этом или обращаться за помощью к полубогам, поскольку все они тоже зависят от Господа. Все, кроме самого Господа, зависят от милости Господа. Даже всепроникающая сверхдуша зависит от высшего аспекта абсолютно истины Бхагавана, личности Бога.
Омагьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалахая, Чакшурун Миритамьяна, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Читанья Манокхиштам Схапитами Нахутали Своям Рупа Кадамахаям Дадати Свападантикам Ланча Капа Тарубешча Крипа Синхубе Эвача Падитнам Бавани Пхё Вайшна Пхё Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Нам обычно дают, конечно, что я смотрю, брату на славе, подписываюсь, смотрю, нам тебе батюшка, пишки тайны рисуют. Канту, чего чего вам потом ты берешь, потом надеюсь, что грунди на то нам.
Есть прямые окольные пути духовного развития. И окольный путь вовсе не означает, что это несколько лет, как думают некоторые трансценденталисты. Окольный путь означает, что это будет занимать несколько жизней. Не обязательно десятков жизней. Вполне возможно, что речь идет о сотнях, тысячах, может даже бесконечное количество жизней. Несмотря на то, что материальный мир ограничен по своей природе, но в нем тоже присутствует некоторая бесконечность. Здесь можно находиться бесконечно долго. Здесь можно бесконечно тяжело страдать. Здесь можно бесконечно деградировать. Здесь можно бесконечно совершать глупости. Так как все-таки это проявление, одно из проявлений духовной энергии, поэтому какая-то форма бесконечности здесь тоже присутствует. Поэтому в материальном мире можно, в принципе, бесконечно прославлять Господа, можно бесконечно проповедовать, можно бесконечно изучать священные трактаты. Поэтому, в принципе, мы можем в какой-то мере чувствовать это проявление бесконечного духовного мира даже в таких грустных материальных явлениях. Но это косвенное проявление, косвенный путь. И этот косвенный путь включает в себя науку владения своими чувствами, умение служить каждому живому существу, способность озаботиться о всеобщем благе. Так описывается окольный путь. Путь культуры. Путь культуры, когда я просто пытаюсь быть действительно хорошей личностью, хорошей душой. Когда я пытаюсь быть хорошим для себя и для других. А когда я пытаюсь просто развить какие-то качества характера. Правда, на развитие качества характера должно уходить несколько жизней. Несколько жизней, то есть. А минимальный путь – это 400 жизней, описывает Вед. Чтобы развить все качества характера, нужно 100 жизней развивать, а хорошие качества характера – шудры. Потом 100 жизней развивать хорошие качества характера – вайши. 100 жизней развивать хорошие качества характера – кшатрия. Потом 100 жизней – хорошие качества брамана. Только после этого начать, если повезет, развивать хорошее качество вайшнава. Поэтому достаточно окольный путь. Что-то 400 жизней как-то грустно звучит достаточно. Если бы мне сразу сказали, что приходите к нам и всего за 400 жизней мы разберемся с вашими качествами характера, как-то их отрегулируем. Это в лучшем случае причем. То есть это не говорится, что это обязательно должно происходить. Это в лучшем случае. Поэтому окольный путь, он тоже так, в общем-то, имеет аромат вечности духовного мира. Поэтому сразу становится грустный. В общем-то, путь культуры, он достаточно грустен. Достаточно грустен. А хотя он присутствует в духовной жизни, мы его ни в коем случае не отвергаем. Путь культуры, он обязателен. Но он идет как косвенный путь, как второстепенный путь. Как то, что, в общем-то, присутствует фоном. А в действительности мы действуем вне культуры. В этом некоторый шок Бхагавадгиты, в этом некоторый шок Махабхараты. Все время, в общем-то, Кришну пытаются низвести на уровень культуры, что мы должны просто действовать культурно. Мы должны просто действовать правильно. Мы должны понять все правила культуры и так действовать. Но Кришна все время говорит эту неудобную для нашего ума фразу, то правильно мы не вернемся в духовный мир. Слишком правильными шагами не вернешься. Тут нужно перешагнуть. Перешагнуть через 400 жизней. Поэтому мы немножко неудобны. То есть путь Истинный путь духовного развития, он немножко неудобен для всех. Он немножко непонятен всем. Да что говорить, он совсем непонятен. Он совсем непонятен. Поэтому Махабхарата и Бхагавадгита дают эти постоянные примеры того, как, в общем-то, мы перешагиваем через, кажется, вот эти верные вещи, через какое-то наше правильное понимание, через какую-то логику поведения, что вроде бы надо все делать чрезвычайно культурно, нужно никого не беспокоить. Но мы берем самые звонкие барабаны, мы не берем глухие барабаны, мы не покрываем барабаны подушками, мы не берем деревянные караталы, мы берем самые громкие караталы, желательно, так сказать, чтобы они были на всю руку. Есть такие большие, как они называются?
Да.
Да, чтобы все вздрагивали. Мы берем самые сильные благовония, самые яркие благовония. Мы стараемся петь как можно громче. Да, мы, может быть, немножко беспокойны для всех. Более того, мы очень беспокойны для всех. Но в плане культуры мы чрезвычайно некультурные, потому что мы всем не даем жить спокойно. Поэтому духовный путь, он немножечко, в общем-то, приподнимается над уровнем просто мирской культуры, вот этой вечной культуры, через которую нужно идти сотнями жизней. То есть нужно сотни и сотни жизней никого правильно не беспокоить, чтобы потом прийти к тому, что всех надо очень сильно беспокоить. Поэтому мы сразу, так сказать, отходим от того, чтобы никого не беспокоить, и начинаем правильно всех беспокоить. Берем на себя эту аскезу. Берем на себя это жертвоприношение. Берем на себя этот путь подвижничества. Мы берем на себя вот эту, в общем-то, обязанность всех беспокоить. И это, в принципе, путь, который дан нам Кришной. Что делает Кришна? Постоянно нас беспокоит. Постоянно нас беспокоит. Это принцип жизни, беспокойство. И если беспокойство приводит нас к правильной цели, это позитивное беспокойство, это милость Господа. Поэтому преданный он проявляет такое милосердное беспокойство. Он беспокоит всех милосердно. Беспокоит. Если кто-то находится в опасности, поздно проявлять культуру. Если кто-то идет на красный свет, а он не видит, как на него несется КамАЗ, поздно ему говорить: извините, пожалуйста, милостивый государь, разрешите вас побеспокоить, у меня к вам есть одно очень важное предложение, не могли бы вы отойти в сторону, а то на вас несется зеленый КамАЗ. Долговато немножко, вот это те самые 400 жизней, слишком долго. Поэтому мы берем и даем пинка этому человеку, и он отлетает с этой дороги, может быть, так сказать, не понимая радостно, что происходит. Но в конце концов мы выполнили свое дело, и мы можем спать спокойно. Насколько культурно мы это можем сделать, это наш разум. Где-то мы можем, да, действительно очень долго и обстоятельно объяснять важность духовного развития. Где-то у нас есть всего несколько секунд, чтобы поделиться духовным знанием. Каждый раз мы должны быть разумны, но мы должны понимать, что без беспокойства не обойтись. Без беспокойства не обойтись, поэтому у нас, в общем-то, движение регулируемого беспокойства. Мы учимся беспокоить других. Звучит страшно, лучше никому даже не говорить. Но мы учимся правильно беспокоить других. Мы учимся этому беспокойству, никак иначе не получится. Если стоять около двери, ждать, пока она откроется, она может никогда не открыться. Нужно постучаться. Постучаться. Да? Стучите. Вам откроют. Мы учимся вежливо стучаться. Но мы не учимся ждать, пока это само собой произойдет. У нас такое беспокойное движение. Поэтому оно и движение. Тот, кто движется, он всегда будет доставлять беспокойство. Даже если стоять в уголочке, все равно будешь кого-то беспокоить. Но уж если движешься, тем более движешься быстро, тем более движешься с барабанами, с мридангами, караталами, конечно, будет какое-то беспокойство. Но это позитивное беспокойство, это очищающее беспокойство. Что делать? Пока человек, в общем-то, вот этот косвенный путь, он будет отвлекать человека от истинного пути до тех пор, пока человек не получит истинное знание, которое открывается в этом стихе. знание, объясняющее личностную природу абсолютной истины. Личностную природу Бога. Пока у человека нет ясного представления, что Бог – это личность, его будет сносить на окольный путь. Он будет уходить на этот второстепенный путь духовного развития. Пока личности нет, мы можем как-то вести себя тихо, спокойно. Мы можем никого не беспокоить. Личности нет. Когда я сижу один, в комнате никого нет, я очень культурный, я крайне спокойный. И никому не причиняю беспокойства. Но как только я и кто-то еще, как только присутствует личность, мы вынуждены беспокоить друг друга. Мы вынуждены что-то делать. Мы вынуждены о чем-то говорить. Даже если я просто с какой-то личностью нахожусь рядом и не говорю с ней, это уже не культурное поведение. Это уже неправильное поведение. Мы обязаны говорить. И мы начинаем что-то обсуждать, как дела, как живете, что делаете. Мы вынуждены что-то говорить. Если вопрос, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Поэтому мы так или иначе должны беспокоить друг друга. Культурно, либо некультурно, либо правильно культурно. Мы учимся этой правильной культуре. И пока человек не видит в абсолютной истине личность, абсолютную личность, его знания нельзя назвать совершенными. Так объясняют нам Ачарьи. А несовершенные знания делают путь очень трудным. Делают путь очень опасным. Очень опасный, трудный путь, фактически невозможный. Если я что-то убираю из знаний, если я знаю только часть знания, все становится невозможным, очень трудным. Если мы из какого-то рецепта, не знаю, из рецепта чапати, состоящего из муки, воды, соли, в принципе, простой рецепт. Мука, вода, соль, да, что там, ничего особенного. Если мы возьмем почти все из этого рецепта, например, воду и соль, просто муку не возьмем, всего лишь один ингредиент. Вряд ли получится чапати. Получится соленая вода, совсем другое получится. В этом идея абсолютного знания. Если мы не получаем абсолютное знание из абсолютного источника, если мы не знаем абсолютную истину, как она есть, если мы не изучаем ее в полноте, ну какой нам дает Шрила Прабхупада, в чем, в общем-то, могущество Шрила Прабхупада? Он дает просто, но он дает полно. Вот эта полнота в простоте, в этом милость Шрилы Прабхупады. Он дает полноценное восприятие абсолютной истины. Полноценное, можно не бояться. Даже если я одну книжку прочитал, даже если маленькую. В этом мистическое могущество Шрилы Прабхупады. Он мне дает полноценное восприятие абсолютной истины. Полноценное восприятие. Полноценное восприятие. Да, оно может быть простое, да, оно может быть без каких-то там уж супер усложнений санскритских. Но он дает полноценное восприятие и делает мой путь безопасным. Это милость Прабхупады. Он делает мой путь безопасным, потому что этот путь полноценный. Если я хоть что-то упустил самостоятельным изучением, думаю, что я сам что ли не разберусь? Это медитация на современного века. Медитация Кали-юги. Я сам должен во всем разобраться. Я сам должен во всем разобраться. Да, я могу сам разобраться, конечно. Но если я какой-то важный элемент упущу, муку, у меня получится соленая вода. Соленая вода. И все. Все будут очень удивляться, какие-то у тебя странные чапати. Стакан воды с солью. Попробуйте, вот наши чапати. Чего-то не хватает. Какого-то одного элемента. В этом милость Прабхупады. Он дал нам полный рецепт. Полный рецепт. Полный, абсолютно полный рецепт. В этом могущество. Это не могут понять другие трансценденталисты. Они не могут понять милость Шрилы Прабхупады. Только мы можем это понять. Вот это полноценный рецепт. И мы чувствуем себя действительно возвращающимися в духовный мир, а не удивляющимися. Что за странные рецепты такие? Соль и вода. Так и если человек не может увидеть личность в абсолютной истине, ему приходится идти окольным путем, путем мистической йоги, для того, чтобы увидеть личность в своем собственном сердце. Мистическая йога – это все равно попытка увидеть личность. Но попытка увидеть самостоятельно в своем сердце, в виде сверхдуши. Но для этого необходимо прекратить всю деятельность чувств. Чувства надо остановить. Но фактически надо перестать видеть, перестать слышать, перестать ощущать вкус, перестать действовать. Нужно остановить все. Потому что тело – это целый поезд. Все в нем работает, все чувства орут – Каждое чувство это такой орущий механизм. Хочу, хочу. Это. Другое чувство кричит, нет, это. 5 чувств, 10 деятельных чувств. Все вместе. Все вместе орут такой. Орущий поезд. Все орут, кричат. Вот это мой механизм. Механизм моего тела. Я должен полностью его успокоить. Полностью. Желательно залезть в холодную воду где-нибудь в верховьях Ганги. Чтобы оно замерзло, мое тело. Замерзло, чтобы все успокоилось. Все чувства, чтобы они атрофировались и замолчали. И только когда они все замолчат, я могу услышать свердушу. А они не собираются молчать. Они настроены на крик. Они все кричат, кричат, кричат. То есть нужно подавить всю свою деятельность. Только тогда этот искатель истины может ощутить, что свердуша находится в его сердце. Находится вокруг него. В каждом живом существе. И только когда он понял это, только когда мистический йог это понимает, только тогда он перестает испытывать враждебность к людям. До этого они его нервируют. И он начинает ко всем относиться одинаково, будь то человек или животное. На этом уровне, да, он реально видит отличие души от тела. Но для обыкновенного человека, объясняет Шрила Прабхупада, этот путь очень сложен. Очень сложен и непрактичен. Слишком тело привыкло к этой деятельности, к внешней деятельности. Слишком вот эти чувства привыкли кричать постоянно. Нам трудно взять чувства просто так, под контроль и заставить их замолчать. Трудно. У нас нет такой привычки. И эту привычку нужно развивать столетиями, жизнями. Жизнями. Много-много жизней мы занимались это, в общем-то, полностью противоположным делом. Теперь невозможно так просто перестроиться за пару месяцев или за пару лет. Наши чувства привыкли вот к этому крику. Они орут все вместе, такой некоторый хор, внутренний хор. И этот рев продолжается целую материальную жизнь. Поэтому не замолчишь. А без этого не услышишь Бога в сердце. Не услышишь. Есть такая притча на эту тему известная. Однажды ученики пришли к своему старцу, к учителю, спросили его, у нас вопрос интересный, почему дурные привычки так легко прилипают к человеку, почему они так легко овладевают сердцем человека? Дурная же привычка, но почему он так легко входит в сердце? А вот добрые привычки, почему они с таким трудом приходят к нам? Да еще потом так легко уходят от нас, что такое? И мудрец стал им объяснять, что посмотрите, если мы здоровое семечко оставим на солнце, а больное семечко зароем в землю, что произойдет? И ученики стали думать, ну, доброе семечко, хорошее семечко на солнце без почвы просто погибнет. Плохое семечко в земле прорастет, но даст больной росток, больной плод. Будут только одни проблемы. И мудрец им объяснял, да, вот посмотрите, как мы поступаем вместо того, чтобы в своем сердце меняться, вместо того, чтобы действительно внутри меняться, творить добрые дела внутри, в своем сердце, глубоко в душе растить добрые планы. Мы выставляем все на показ, действуем внешним образом, тем самым губим свою собственную жизнь. А свои недостатки, свои глупости мы наоборот прячем как можно глубже внутрь себя. Поэтому никто не видит и не может нам помочь. И мы сами успокаиваемся, думаем, ну вот зарыли свои собственные глупости. Поэтому вроде бы не видно, но они начинают расти. Они начинают расти и губят мою душу. Поэтому есть специальная форма иллюзии, которая называется праудха-майя. Отдельная форма майи, отдельная форма иллюзии. Она защищает духовную реальность от нас. Мы такие, что от нас надо защищать духовную реальность. Она защищает святые места от тех людей, которые, не подготовив свое сознание, в общем-то, пытаются прорваться в духовную реальность, не понимая, в общем-то, абсолютную истину таковой, какова она есть на самом деле. Для того, чтобы увидеть истину в личностной форме, в форме личности, надо серьезно приготовиться к этому. Ачарьи говорят, чтобы увидеть абсолютную личность, нужно сначала установить правильные отношения с теми, кто идет к абсолютной истине. С представителями абсолютной истины. Установить с ними эти личные отношения. Но так как они являются представителями, то через общение с ними можно понять и то, как высшая личность, как абсолютная личность воспринимает наши действия, как она оценивает то, что мы делаем. Всегда есть какие-то представители. Через представителей можно все понять. У представителей есть эта потенция оценивать правильно то, что происходит. Это похоже на то, как ректор института не учит сам. Он нанимает преподавателей, о которых доверяет выставление оценок. Он не сам выставляет оценки. Он не ходит и сам не проверяет, как кто учится. Нет. Он не проводит сам экзамены. Он полностью доверяет тем оценкам, которые поставлены его доверенными подчиненными. Он им доверяет. Но представьте себе студента, который требует, чтобы его лично готовил ректор. Чтобы лично спрашивал ректор. И что он будет только ему сдавать экзамены. А всех остальных он знать не хочет. Очень странный студент. Мягко говоря, нагловатый студент. Так же и мы немножко нагловато действуем. То есть мы требуем, чтобы сам Бог ставил нам оценку. Мы не хотим принимать оценки от представителей Бога. И в этом основная проблема сердца. В этом основная проблема. Поэтому в сердце вырастают двойки. В сердце вырастают тройки с минусом. В сердце вырастают плохие оценки. Но мы не хотим поверить, что это плохая оценка. Не хотим в это поверить. Духовное знание несет в себе не только, в общем-то, как мы выяснили, философскую революцию в сознании. Духовное знание несет в себе еще культурную революцию в сознании. То есть мы абсолютно по-другому воспринимаем культуру. Мы ее перестаем воспринимать сентиментально. То есть смысл духовного знания не просто дать понимание того, что такое абсолютная истина. Смысл духовного знания в том, чтобы красота Бога пришла в этот мир. Смысл духовного знания принести эту красоту Бога. И красота Бога иногда проявляется даже выше, чем культура. Она иногда отрицает культуру. В этом красота Бога. Потому что культура, в общем-то, наша материальная культура намного ниже, чем красота Бога. В этом некоторый парадокс. Красота. Если эта красота приходит в этот мир, то каждый может понять сам, в каком направлении надо двигаться. В каком направлении. Поэтому красота бывает внешняя, красота бывает внутренняя. И мы должны увидеть эту красоту в комментариях Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада дает именно красоту Кришны. Он ее дает в своих комментариях. Дает. Если я способен увидеть эту красоту, если я поражаюсь красотой комментария Шрилы Прабхупады, то я вижу эту личность. Я вижу личность Кришны. Я вижу эту красоту. Вот это, в общем-то, то, что нужно научиться видеть в нашем движении. Нужно научиться видеть именно красоту комментария Шрилы Прабхупады. Мы фактически не являемся преданными вед. Мы являемся преданными комментариев Шрилы Прабхупады. Веды мы бы не смогли сами понять. Мы и сейчас их не сможем понять. Нет вариантов. Если сейчас взять и убрать все комментарии Шрилы Прабхупады, наш путь понимания превратится в бесконечный. Мы начнем тут же ругаться, возможно, даже перестреливаться. То есть обычно начинаются сразу же войны. Если нет понимания, начинаются религиозные войны. Поэтому если начинается какой-то конфликт, нет понимания того, что несет Шрила Прабхупада. Потому что он несет абсолютное понимание. Красоту. Красота всегда гармонична. Красота всегда гармонична. Красота должна быть гармоничной. Если я вижу эту красоту, я стал преданным. Что такое преданный? Чего ты преданный? Я преданный комментарию Шрила Прабхупада. Потому что он в этом весь. Он в этом весь. Какие вы веды изучаете? Мы никакие веды не изучаем. Мы изучаем с вашей Шрилу Прабхупаду. Может быть, страшно, я скажу, но нам все равно, какие там веды вообще. Нам все равно. Нам не все равно только одно, как Шрила Прабхупада нам дает эту полноту восприятия духовного знания. Веды бесконечны по своей природе. Веды бесконечны. Бесконечны. Но комментарии, в этом их милость, они способны дать полноту, полное восприятие. Полное восприятие. И оно настолько полно, оно даже культуру превосходит. Потому что она дает о восприятии абсолютной личности. В этом наша преданность. В этом наша особенность. Этим мы отличаемся от других. Все остальные трансценденталисты изучают веды. А мы не веды изучаем. Мы изучаем милость Шилы Прабхупады. Вот в этом наше отличие. Вот в этом случае я становлюсь членом ИСККОН. В этом случае я становлюсь членом общества сознания Кришны. Знаете, как посвящение. Но когда мы получаем посвящение, то мы получаем посвящение в комментарии Шилы Прабхупады. То есть это значит, что мне нравится их изучать, я люблю их изучать. Это моя жизнь и душа. Вот тогда я посвящен. Вот тогда я становлюсь частью общества. Вот тогда я становлюсь, в общем-то, преданным в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Поэтому смысл духовного знания – да, это не просто, в общем-то, какие-то знания, вед, что там говорится или еще что-то, а смысл – дать полноценное восприятие. И тогда каждый может увидеть эту красоту полноценности и пойти в эту сторону. Мы все идем за красотой, мало кто идет за чем-то ужасным или за неприятным, мы все идем за красотой. В свое время Аристотель все испортил, его идеи были взяты Фомой Аквинским, и они уничтожили саму идею личности Бога. Личность Бога стала уходить из религиозной жизни. И теперь все отравлены этими разрушающими идеями. Осталась религия, но без красоты, красота уходит. Так все еще смотрят на какие-то архитектурные красоты. Красота уходит, растворяется, и непонятно, куда идти. Если нет красоты, непонятно, куда идти. Непонятно, как действовать. Отравлен человек. Отравлен. И если мы идем просто за материальной красотой, это временная красота, это и есть тот самый косвенный путь за временными материальными красотами. А красота вечная, вот что нужно найти. Красоту вечную. Поэтому раньше красоту пытались в камне сохранить, как угодно, но сохранить ее хоть в чем-то. Как можно больше дать вечности этой красоте. Поэтому я должен настроиться на эту вечную красоту. Причем интересно, Вишванатха Чакарвати Тхакур, он писал, что так же, как огонь светильника не заметен при солнечном свете, не так заметен при солнечном свете, или как бриллиант не так сверкает на серебре, как на тарелке из синего стекла. Также и игры Господа в трансцендентной обители не столь удивительны, как в царстве Майи. Очень интересное объяснение дает Вишванатха Чакарвати Тхакур. Он объясняет, что Кришна приходит на землю в этой темноте материального существования. Настолько удивительно проявляются игры, настолько ярко они проявляются, что даже жители духовного мира в шоке от такого яркого проявления его игр. Поэтому он объясняет, не стоит расстраиваться, что нам еще надо немного пожить в этом материальном мире. Он объясняет, здесь есть особое духовное блаженство. Здесь есть особое духовное блаженство, которое недоступно даже жителям духовного мира. Мы можем видеть и слышать о играх Господа, которые здесь, в царстве иллюзии, произошли. И здесь они становятся особенно яркими. Здесь они становятся особенно удивительными. Говорится, нет ничего удивительнее игр, но которые происходят в мире иллюзий. Когда Господь проявляет свои игры в мире иллюзий. Поэтому все собираются на это посмотреть. Тут все стараются родиться. Из духовного мира приходят личности отовсюду. Удивительнейшее проявление. Удивительнейшее проявление. И мы можем это наблюдать. Мы можем это видеть своими глазами. Мы можем об этом слушать. Мы можем это изучать. Удивительнейшее. Это тот опыт, который у нас есть. Не все здесь так мерзко и противно. У нас есть здесь удивительный духовный опыт. Опыт того, как Кришна проявляет свои игры в этом царстве. Удивительнейший опыт. Не у всех есть этот опыт. Это наше некоторое богатство. Это то, что у нас есть особенное. У нас, может быть, в духовном мире будут спрашивать. Неужели ты видел это? Кришна, свои игры там. Расскажи. Заставят лекцию прочитать. Как там оно? Как там? Удивительно. Удивительно, необычно. Все завидуют. Звучит, может, необычно. Но в духовном мире завидуют тем, кто видел материальные игры Господа. Понимают, конечно, да, грустно было в какой-то мере, но завидуют. И красота Господа проявляется в красоте Его преданных. в красоте слов преданных, в красоте их терпимости, в красоте их аскетичности, в красоте их любви. Иногда мы не видим внешних проявлений этой любви. Иногда нам кажется, что с нами никто не обращается близко, что нас не гладят по голове, с нами никто особенно, так сказать, близко не разговаривает по душам. Но, говорится, преданные, как и сам Господь, всегда говорят для всех без исключения. Преданные особые личности. Что бы они ни говорили, так или иначе связано с абсолютной истиной, а значит, относится ко всем без исключения. И ко мне в том числе. Что бы ни говорил преданный, он и для меня это тоже говорит. Поэтому люди духовно развитые всегда следят за тем, в общем-то, что они говорят. И никогда не считают, что их никто не слышит. Мы всегда говорим для всех, в этом особенность нашей жизни. Преданный – это публичный человек, он всегда говорит для всех. Если у нас собрались несколько преданных, тут же все вокруг тоже к ним подходят. О чем вы разговариваете? Попробуйте так в материальном мире кому-то подойти и спросить, о чем вы разговариваете. Так объяснят сразу же, что больше никогда не захочется никому подходить. Но преданные всегда говорят для всех, чтобы мы ни говорили, это для всех. Поэтому мы никогда не остаемся одинокими, мы никогда не должны думать, что с нами никто не общается, что мы одиноки. Нет. Все, что мы слышим, это говорится для нас. Как будто весь мир слышит этого человека. Преданный говорит так, но как будто его весь мир слышит. Преданный понимает, что его Господь в сердце слышит. Поэтому он всегда говорит, как для Господа, как для всех. Поэтому вовсе не обязательно, чтобы эти слова были лично ко мне направлены. Вполне достаточно, если я слушаю чью-то беседу о Боге. И это слова ко мне. Эти слова направлены также на меня. Мы не просто беседу Кришны Арджуны слушаем. Мы не просто слушаем беседу мудрецов на Ямишаране. Это ко мне слова. Они говорились и для меня. В этом понимание трактатов, в этом личностное понимание трактатов. Я действительно остановлюсь персоналистом, как когда я понимаю, что этот стих мне сказан. Что это не где-то там в лесу в каком-то очень давно, в 39-м царстве, в 39-м государстве, кто-то кому-то, неизвестные мне мудрецы, говорили между собой. Нет, это мне слова. Вот тогда я превращаюсь в персоналиста. Если я изучаю как-то по-другому, что это чьи-то там слова, то я иду окольным путем, я иду путем мистической йоги. Если я думаю, что это трактаты где-то там для кого-то рассказаны, я еще мистический йог. Я буду страдать в этом мире еще 400 жизней минимум. Если я понимаю, что это мне лично было сказано, прямо сейчас мне это говорится, я становлюсь персоналистом. Потому что в этом, в общем-то, и есть могущество личностной философии. Это мне говорится. Это для меня сказано. Это не историческое произведение. Это духовное произведение. Духовное, значит, лично мне. Духовное, значит, лично для меня. Лично для меня с любовью. Поэтому я должен это воспринять лично с любовью. Представьте, что нам сегодня пришло письмо. Отправитель, Бог. Сервер, Вайкунха сервер. Утром поступило. Да, а дорогой такой-то даст. Сегодня рано утром я, твой Господь, проснулся. И у меня появилось желание написать тебе письмо. Послушай его внимательно. Викрамопхур, плакс, вашча. Мы будем с интересом это читать. Ничего себе, мне Господь написал. Мы будем его перечитывать, мы будем всем его показывать, всем рассказывать. Господь мне вот что говорит. Мне Господь вот что говорит, что мои шаги, прибежище высших, низших, райских планет, всего, в чем мы нуждаемся. И они защищают тебя от всей опасности, не бойся ничего. Все, обещаю тебе, сегодня не бойся ничего. Сегодня можешь ничего не бояться. На красный свет все равно не ходи. А так больше и ничего не бойся. Будем ходить, всем показывать. Смотри, как здорово. Все, у меня сон пропадет на целый день. Я поесть забуду утром. Но так как я это не понимаю, что это личностное послание, то я мистический йог. Мне надо правильно встать, правильно помедитировать, правильно послушать Бхагаватам. Мистически его послушать. Хорошо идут энергии. Хорошо звучит. Чувствую прямо, как очищаюсь. Прямо Бхагаватам очищает, не могу. Мы действуем как мистические йоги, мы не видим в этом личного ничего. И поэтому идем этим косвенным путем, поэтому так расстраиваемся, иногда чувствуем долго, долго как-то. Потому что пахнет 400 жизнями от такого пути. Реально пахнет вечностью. Грустно становится. Поэтому Прабхупада очень просто объясняет, что друг Господь, друг, нужно его как дружески воспринимать. Нужно личностно его воспринимать, и он учит нас этому, учит, простую вещь, объясняет. Но его слова спасут нас. Если мы правильно воспримем священные трактаты через его объяснение. Все, он тут пишет, Бхагаван, личность Бога, высший аспект. На это настройся, на личностное восприятие. Тогда все твои проблемы разрешатся. Но мы ждем чего-то другого. Мы ждем вот этого мистического процесса. То есть я жду, чтобы меня, так сказать, как-то дополнительно оценили. Я уже не вижу, что мне дано все. Я жду какой-то дополнительной оценки. Если мои заслуги не признают, если меня не оценят, тогда я не буду ничего больше делать. То есть я жду какого-то признания, чтобы сделать следующий шаг. Я думаю, пока не оценят, не пойду дальше. Я жду все время зарплату. Не заплатят, не пойду. Не заплатят, не пойду. 5 и 26 числа мне должны выдавать благодарность. Тогда я буду делать следующий этап в своем преданном служении. Мы ждем чего-то внешнего. Но это говорит даже не разум, это говорит наша гордыня. Меня должны все время как-то поощрять. Преданные Господа, как правило, очень занятые люди. Они погружены в преданное служение на свои 100%. Это и есть преданный. Поэтому если никто ко мне не подходит лично и не благодарит каждые 5 минут, ну я жду этого. Почему ко мне не подходит? Почему меня не благодарят? Не говорят, молодец, что сегодня пришел. Каждый должен подойти ко мне и сказать, молодец, что пришел. Если не подойдут, больше не приду. Это не значит, что нас не ценят. Это не значит, что моя связь с Господом нарушена. Это не значит, что я потерял свои взаимоотношения. Нет. Все совсем наоборот. Смысл духовной жизни, страшный секрет духовной жизни состоит в том, что все видят меня. Мне кажется, что меня никто не замечает. Все полностью наоборот. Все меня видят. Все. Все видят абсолютно все. Нас все видят насквозь. Это мне кажется, что я незаметный прошел, и никто на меня внимания не обратил. Я как через рентген прошел. Человек, который пришел в храм, он прошел рентгеновскую установку. Все его увидели, все про него все узнали, все из него вытащили. Ничего не получится пронести. Ничего не получится. Рентген, 100% рентген. Насквозь все видно, духовная энергия. Здесь невозможно ничего спрятать. Невозможно ничего. А куда уж больше? Господь видит нас. Господь видит нас через преданных. Господь видит нас глазами преданных. А они видят нас насквозь. И через них он принимает наше преданное служение. Через преданное Господь принимает, что мы пришли, что мы служим Господу телом, умом и чувствами. Такая большая рентгеновская установка, в которой никто не останется незамеченным. Есть еще один секрет интересный, который поможет нам стать более счастливыми в духовной жизни. Для того, чтобы получить личное общение с преданными, надо не приставать к ним с какими-то вопросами или еще с чем-то. Надо служить этим преданным, помогая им выполнять их преданное служение. В этом секрет. Помогать выполнять чье-то преданное служение. И тогда мы автоматически получаем и внимание, личностное общение, милость. И все, что только душе угодно. Даже не занимаясь служением преданным, мы должны быть благодарны Господу за то, что можем видеть преданных. Видеть преданных – это некоторая благодарность за то, что я могу увидеть преданных. Это также дает милость преданного. То есть видеть преданных – это тоже может быть служение преданных. Если я вижу преданных, это также мое служение преданных. Я их вижу. Если мы смотрим на них с благодарностью и не мешаем им выполнять их преданное служение, это уже мое преданное служение. Это уже милость, которую я получаю. Духовная практика – не механический процесс. Я должен научиться развивать реальную привязанность к реальным преданным. Вот этот обряд посвящения не гарантирует того, что мы вновь встретимся друг с другом. Посвящение не связывает нас ну, какими-то обязательствами, какой-то цепью железной, нет. Обычно преданный думает, что если он получил посвящение, все, то какой-то железной цепью он теперь связан, и его будут тащить каким-то паровозом куда-то туда, в эту духовную реальность, а он будет нацепляться за все здесь. Но его все равно вытащат силой. Там лебедка такая большая, ну, лебедка посвящения, и поэтому его ну, вытаскивают отсюда со всем этим барахлом. Нет. Ачарьи говорят, недавно я читал на эту тему, так немножечко сам испугался, читал на эту тему объяснение, говорилось, что обряд инициации не гарантирует, что мы вновь встретимся даже со своим духовным учителем в следующей жизни. Объясняется, этого смогут достичь лишь те ученики, у которых будет сильная привязанность к миссии своего учителя. У кого будет сильная привязанность к желанию следовать, у кого будет сильная привязанность к желанию уйти. Если такой привязанности нет, то в лучшем случае мы встретимся через несколько жизней. Такие суровые слова говорятся. В лучшем случае через несколько жизней. В духовной жизни нет ничего автоматического. Это не лебедка. Все пришли, подключились к какой-то лебедке, все, и там кто-то крутит. Президент храма. И всех куда-то тащит. Нет. Храм это не конвейер по выпуску преданных, на которые все должны быть похожи друг на друга, как на подбор. Нет. У нас личностная философия. Значит, каждый должен распуститься как личность. И эта личность должна приложить все свои личностные усилия для того, чтобы очистить свое сердце. Мы должны свои усилия прилагать. Это личностный путь. Мы должны сами по нему идти. Сами в этом идее. И приводится такой пример. Представьте, что мы заблудились в темном глухом лесу и никак не можем из него выбраться. Вдруг неожиданно появляется человек с фонариком, который говорит: «Пойдем за мной, я тебе путь покажу». И быстро идет из этого леса. Если мы хотим выбраться из этого жуткого леса, то мы должны просто бежать за этим человеком с фонариком. Но если мы будем от него требовать, посмотри, правильно ли я иду или неправильно, посмотри, как я одет, а так ли надо идти, а все ли мы с собой взяли, а может тут ли еще каких-то ягод понасобирают, грибов. Оценишь ли ты, что я иду за тобой? Нет, ты мне точно скажи, ценишь ли ты это или нет. Я хочу знать. Оценено ли то, что я иду за тобой? Это странно очень, достаточно странно. Поэтому надо понимать, что преданные вокруг нас еще не являются гарантией того, что мы в безопасности. Это очень важно понимать. Это путь мистический. Это косвенный путь. Я думаю, что я в обществе преданных, и все, все хорошо. Благость вокруг, все замечательно, хорошая энергия. Нет, это не гарантия безопасности. Преданные дают нам наставления. Они проливают на нас милость. Они готовы поделиться с нами всем, своей любовью к Богу. Но если мы сами не будем прилагать реальных усилий, все уйдут в духовный мир, а я останусь. Если я буду просто сидеть в обществе преданных, и я буду доволен, что я нахожусь в обществе преданных, то они все уйдут, а я тут останусь таким же довольным. Только удивленным, не понял я. Как так? Вот это путь мистической йоги. Йог сидит довольный, я на горе, все здорово. В самом лучшем месте, в Ришикеше, все замечательно, прекрасное место, Ганга, Гималайи, все, все. Все хорошо. Ничего не хорошо, это я сижу на краю дороги, на лавочке, все уходят мимо меня. Хотя я сижу вместе с ними. Но они ушли, а я нет. Я должен сам прилагать, в этом суть личностной философии. Я должен сам прилагать свои личностные усилия. Но мы ждем от духовной жизни чего угодно. Славы, здоровья, знаний, веселья, еды. Нет, главное, что дает духовная жизнь, это возможность бежать за другими. Бежать за другими. За кем я сегодня бегу? Куда я сегодня бегу? Мы не должны больше ничего ждать от духовной жизни. Только этой возможности бежать за другими. Мы должны быть довольны этой возможностью. Что тебе дала духовная жизнь? Если я перечисляю все, что угодно... Думаю, ну, еды немножко дала, ну, того всего. Нет, я ошибаюсь. Единственное, что дает духовная жизнь действительно ценного, это возможность за кем-то бежать. Бежать. И если я бегу за ним, все, я должен быть доволен этой возможностью. Вот тогда я настоящий преданный. Преданный тот, кто доволен, что у него есть возможность за другими бежать. Вот тогда он оценил беспричинную милость Господа. Вот тогда он действительно ее оценил. Вот тогда он действительно гарантированно возвращается домой. Если он просто доволен, что он в обществе преданных, он гарантированно остается здесь. В обществе новых преданных. Таким дембелем. На сверхсрочную. Остается. Все ушли, всех проводил, сам остался. Мы должны сами пойти в духовный мир. И мы должны оценить эту возможность. Время, да, у меня вышло. Грантарадшим от Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гаура Примандам Хари.